Доброе утро, уважаемые горожане! Вы слушаете повтор программы «Спектр-26», прозвучавшей 1 февраля. В студии Вячеслав Новаковский. Сегодня в выпуске «Как сделать среду доступной для инвалидов?» История телефонизации Железногорска. Как это было? «Я дарю вам цветы» – выставка фотомастера с ГХК. Выпуск новостей открывает программу. С ним вас познакомит Татьяна Зимина.
Здравствуйте. В 2012 году на развитие инновационных городов потратят порядка 5 миллиардов рублей из госбюджета. Такую сумму обозначили в Министерстве экономического развития страны. 30 января на Тихвинском вагоностроительном заводе прошло заседание правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям, где Владимир Путин активно поддержал идею создания кластеров и инфраструктуры соответствующих городов. И Железногорск сегодня в их числе. Проект строительства промпарка и создания ядерно-космического кластера на территории ЗАТО позволяют говорить о развитии города в рамках дополнительного федерального финансирования. Теперь важно подготовить предложение в правительство с перечнем всех стратегических проектов города, рассказал глава ЗАТО Вадим Медведев.
Они связаны не только с открытием новых рабочих мест, это и проекты, связанные с благоустройством, оздоровлением нашего озера. Мы предполагаем проект стоимостью около 50 миллионов рублей. Вопросы, связанные с развитием нашего дорожного хозяйства, строительство Т-образного перекрестка на улицу Красноярская. Проект тоже свыше 100 миллионов рублей стоимостью. В том числе проекты инженерного обустройства новых жилых микрорайонов, которые утверждены в рамках генерального плана развития Железногорска. Все вопросы, связанные со строительством как новых объектов спортивной направленности, культурных, досуговых наших объектов, так и реконструкция действующих. Но в частности речь идет о проекте строительства ледовой площадки и реконструкцию «Спартака» под театр и целый ряд других проектов, связанных с развитием нашей вообще инфраструктуры города, коммунальной инфраструктуры, обновлением жилого фонда, строительство магистральных сетей в Железногорске. На следующей неделе должно состояться совещание в Министерстве экономики у Андрея Николаевича Клепыча, как ответственного за это направление. Это дополнительные средства, они масштаб придадут и ускорят время реализации.
Жители ЗАТО Железногорск погасили материнским капиталом жилищные кредиты на общую сумму более 153 миллионов рублей. Погашение жилищных кредитов и займов было самым популярным направлением использования материнского капитала в 2011 году. По заявлениям владельцев государственных сертификатов, Пенсионный фонд России направил на эти цели более 110 миллиардов рублей. В ЗАТО Железногорск с начала действия программы поддержки семей, имеющих детей, жилищные кредиты средствами материнского капитала погасили 493 семьи. Напомним, с 2012 года размер материнского капитала составляет около 387 тысяч рублей. Открытая студия на радио и телевидении ГТС. Перспективы роста и проблемы культуры Железногорска. Духовно-нравственное развитие жителей. Как выглядит город на уровне других территорий края. Эти и другие вопросы обсудим в прямом эфире с руководителем Железногорского управления культуры Галиной Тихолас 2 февраля. Звоните в открытую студию и задавайте ваши вопросы. Телефон 766-200. Начало в 13:20. Смотрите передачу «Открытая студия» на канале Amazing Life в сетях ГТС в этот же день, 2 февраля, в 19:30 и в 23:30. Видеоверсию передачи «Открытая студия» можно увидеть и на сайте «Свежее телевидение». Строительство молодежного поселка должно начаться в ближайшие несколько лет. Об этом говорили участники совещания по застройке 7-го микрорайона города. Заседание состоялось в администрации 31 января, пока чиновники не определились с окончательной схемой инженерной инфраструктуры поселка. Есть ли у города дополнительные энергоресурсы для 7-го микрорайона, или это должен быть принципиально новый источник электричества и тепла. Однако в этом году важно освоить бюджетные деньги на проектирование коммунальной инфраструктуры – резюмировал глава ЗАТО Вадим Медведев.
На сегодняшний день мы обсудили достаточно подробно вопросы теплоснабжения в этом микрорайоне и электроснабжения. Дефицит электроэнергии, вы знаете, у нас высокий, поэтому я дал поручение проверить, есть ли резервы на этой территории, раз какие-либо. Второе, при необходимости вернуться к перераспределению мощностей по согласованию с МЭС Сибири. В части теплоснабжения сейчас договорились так, что в НИПИЭД соберет предварительные расчеты от теплоснабжающих организаций, причем с опытом работы Крайгаза в части решения модульных котельных, работающих на газе. Второй момент. Оценим возможности подключения к действующей теплосистеме города. С расчетами Гортеплоэнерго должно их тоже подготовить. Либо внести предложение альтернативное, если у специалистов такие предложения будут. Соответственно, вот эти два базовых вопроса. Тех условия сейчас необходимо будет уточнить, и мы вернемся сразу к организации конкурсов на проектные работы по строительству уже инженерных сетей в этом направлении. 15 миллионов заложено на проект сетей.
Информация единой дежурно-диспетчерской службы. В связи с проведением ремонтных работ 2 февраля с 14 до 15 часов будет отключена электроэнергия в жилом доме номер 39 на улице Октябрьской. Пожар в жилом доме. Жертвой стала женщина 78 лет, инвалид первой группы. 31 января в 12 часов дня загорелась квартира по улице Советской, 21. Пожарных вызвали очевидцы из соседнего подъезда. Спасатели прибыли через 3 минуты. Но, к сожалению, соседи поздно обратились за помощью и указали неточный адрес. Осложняло тушение наличие деревянных перегородок и перекрытий. На ликвидацию огня ушло чуть больше 20 минут. Хозяйку квартиры спасти не удалось. Предположительно, она задохнулась в дыму. Площадь пожара составила 6 квадратных метров. Повреждена мебель, личные вещи, сильно закопчены стены коридора. По предварительной версии, возгорание могло произойти из-за короткого замыкания электророзетки в коридоре. Сумма материального ущерба устанавливается. По факту пожара проводится проверка. Рабочий день 31 января закончился больничной койкой для кондуктора Горавтотранса. Происшествие произошло в 5 часов вечера на Ленина 75А, где расположена парковка автобусов. Девушка-кондуктор 24 лет, жительница Сосновоборска, обходила автобус спереди, когда на нее наехал автомобиль «Лада». За рулем машины был мужчина 38 лет. Поскольку девушка внезапно появилась из-за автобуса и переходила дорогу в неположенном месте, не удалось избежать трагедии. Девушка госпитализирована в клиническую больницу номер 51 с множественными ушибами. Уже в больнице у нее обнаружена закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и закрытый перелом левого плеча. Установлено, что водитель «Лады» был трезв. Материалы по этому делу переданы в следственный отдел при прокуратуре. 19-летнему железногорцу придется ответить за использование поддельных документов и пособничество в их изготовлении. Сотрудники отдела дознания ОМВД России по городу Железногорску возбудили уголовное дело в отношении молодого человека 1992 года рождения, ранее судимого и безработного. Установлено, что в октябре прошлого года через интернет юноша вышел на изготовителей поддельных документов. Молодой человек предоставил информацию о себе, чтобы получить водительское удостоверение. В качестве оплаты он перевел 15 тысяч рублей. Осенью прошлого года горе водителя остановили сотрудники ГИБДД, которые и выявили поддельное удостоверение. Обратная связь. Так мы назвали актуальный опрос на городском радио. Довольны ли вы работой по ЭТП? Есть ли у вас конкретные предложения по улучшению деятельности предприятия? Можете ли вы рассказать о случаях, которые происходили с вами в общественном транспорте Железногорска? Звоните. Ваше мнение, пожелания и просьбы будут услышаны. Каждый день с 30 января по 3 февраля с 9 до 11 часов вы можете звонить по телефону редакции 766-200. Самые проблемные вопросы и случаи о работе по ЭТП мы озвучим в программе «Спектр-26». Новости культуры. Солист легендарной группы АХА Мортен Харкет выступит во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина 16 апреля. В рамках российского тура первыми сольное выступление Харкета увидят жители Красноярского края. Красноярск певец посетит впервые. Концерт будет идти около 3 часов. Прозвучат песни из сольных альбомов певца, композиции из его новой пластинки и, конечно, известные всем хиты АХА. В том, что шоу будет на самом высоком уровне, организаторы не сомневаются. Вот что рассказала заместитель директора по рекламе и пиар концертно-гастрольного агентства «Музыкальный город» Ксения Пещик.
На самом деле, я думаю, что Мортен Харкет, конечно, не нуждается в представлении. То есть такой уже человек-легенда, участник группы АХА, конечно, но и сам как личность, потому что это исполнитель, обладающий действительно, на самом деле, уникальным голосом. 5 октав он умеет. И самое интересное, что очень часто такое с исполнителями происходит, они как-то вот утрачивают такие вот способности свои голосовые с Харкетом, настолько бережно относятся к своему голосу, что концерт, который несколько лет был организован в Новосибирске, тоже нашим агентством, показал то, что голос абсолютно без изменений остался. Это по-прежнему вот тот уникальный голос, который все знают и любят и ждут.
Пенсионеру МВД срочно требуется помощь, сообщает официальный сайт Железногорской полиции. В трудной жизненной ситуации оказался бывший сотрудник милиции Сергей Владимирович Антонов. 19 января полностью сгорел его дом в поселке Новый Путь. Сергей Владимирович более 20 лет прослужил в милиции, работал участковым, затем оперативным дежурным. 2 года назад вышел на пенсию. Управлением МВД России по ЗАТО Железногорск организован сбор средств для восстановления единственного жилья пенсионера. В настоящее время у мужчины нет возможности собрать нужную сумму самостоятельно. Если вы готовы оказать помощь, можно обратиться в отделение по работе с личным составом управления по адресу: улица Ленина, 67А, кабинет 405, телефон 74-57-49, либо перевести деньги на расчетный счет. Его можно узнать на сайте ovd26.ru. Читайте в новом номере газеты «Город и горожане». После премьеры «Судный день для силикона. Почему молодежный мюзикл оказался под арт-обстрелом?» «Дом, который лопнет. Жители Курчатова, 56, решили променять ГЖКУ. Что из этого вышло?» «В ожидании эшелонов. Сухое хранилище ОЯД открыли для журналистов. Что оказалось в камере хранения?» Наш собеседник, педагог Дмитрий Диких, побывал в голландских школах. Почему там не ругают учеников за плохие оценки? Выборы 2012. В Железногорске пройдут до выборов в Совет депутатов. Почему лишь 2 кандидата решили претендовать на депутатский мандат? Город и горожане. Всегда есть что почитать. Это была последняя информация выпуска. С новостями вас познакомила Татьяна Зимина.
В ноябре 2009 года по поручению президента страны было принято решение правительства России о создании доступной среды для инвалидов. Как выполняется это решение на местном уровне, в следующем материале.
Объединить усилия городских структур и общественных организаций для создания доступной среды для инвалидов. Такую задачу ставит перед собой руководство территории ЗАТО Железногорск на 2012 год. Об этом шла речь на недавнем расширенном совещании, где присутствовали все заинтересованные в решении этого вопроса городские службы социальной направленности, включая представителей общественных организаций инвалидов и полпреда губернатора по территории ЗАТО Владимира Саара. Сделать так, чтобы люди с ограниченными возможностями не чувствовали себя дискомфортно. Задача власти, говорит Вадим Медведев. Что для этого требуется? По мнению Вадима Викторовича, в городе созданы условия для удобства людей с ограниченными возможностями, но не везде. На ряде объектов, которые были построены до появления новых строительных норм, следует навести порядок.
Считаю, что направление работы по развитию доступных, удобных способов на территории имеют очень важное для многих железногорцев и в целом для нашего ЗАТО значение. Но тем не менее, все сразу сделать невозможно, поэтому предложил бы сегодня обсудить тему «Доступный квартал». У нас есть с вами места общего пользования, там, где мы любим бывать все вместе, и начать, вот, может быть, концентрированно с этой территории, постепенно распространяя потом эту технологию на весь Железногорск.
Вадим Медведев предложил объединить в доступный квартал парк культуры и отдыха, центр реабилитации на Парковой 20, дом для престарелых, городские спортивные сооружения, стадион «Труд» и бассейн, создав максимально удобные условия для людей с ограниченными возможностями, которых зато проживает около 7 тысяч. Причем среди людей маломобильной группы не только колясочники, но и те, кто передвигается с палочками, люди со слабым зрением, дефектами слуха, немощные в связи с возрастом, им требуется посторонняя помощь, передвигающиеся на протезах. Власть признает, условия для инвалидов не самые комфортные. Бесспорно, новый проект «Доступный квартал» станет первым шагом в реализации программы «Доступная среда для инвалидов». Но для этого необходимо решить немало вопросов. Директор КОС Сергей Афонин предложил включить в программу «Доступный квартал» спортивный комплекс «Радуга». Ирина Кислова, директор парка культуры, обозначила места, где нужно провести ремонты пандусов, возвести новые, обустроить туалеты, сделать так, чтобы и берег озера стал доступным для людей с ограниченными возможностями. На предложение главы ЗАТО Вадима Медведева высказаться представителям общественных организаций слово взяла представитель Железногорского ВАИ Светлана Козлова.
Ну, это хорошее дело, парк, все, да, но у нас есть социальные объекты, таких как поликлиника. Понимаете, вот для кого-то они важнее, чем посетить парк. Мы какой год уже бьемся, Владимир Юрьевич знает, о недоступности центральной поликлиники. Все это хорошо, что вот заложены эти средства, пойдут. Но хочется тоже иногда полечиться и зубы полечить. И вот сколько звонят люди, что все недоступно это, понимаете? Это дело хорошее, парк, вот, допустим, попасть, да, колясочнику. Но вот я как автомобилист могу сказать, с ручным управлением туда тоже на автомобиле не попадешь. Сделали стоянку, спасибо, конечно, около центральной поликлиники. Вот стоит там на нашем месте, где стоянка для автомобилей с ручником, подснежник, и рядом два автомобиля, они просто заняли нашу парковку.
Говорила Светлана Козлова и о больничных лифтах в поликлинике, которые не приспособлены для перемещения людей на колясках, о разрушенном крыльце при входе в помещение на Ленина 11, где собираются инвалиды, о несвоевременной иной раз очистки от наледи и снега крыльца со стороны двора по этому же адресу и о многих других проблемах. И несмотря на то, что тема совещания была посвящена вопросу создания доступного квартала, в итоговый протокол наряду с заявленной тематикой вошли и проблемные вопросы, озвученные Светланой Козловой.
По итогам первого квартала провести совещание с анализом реализации городской программы «Доступная среда для инвалидов». Мы посмотрим, как работает городская программа, что за мероприятия, какие мероприятия начали с краевой поддержкой реализовываться, и при необходимости скорректируем с вами действия городской целевой программы. Подготовить и провести по согласованию с руководством клинической больницы 51 совещание по мероприятиям, обеспечивающим доступность для инвалидов всех объектов клинической больницы 51. Содействовать в оборудовании поручнем крыльца помещения городского отделения ФВАИ. Направить ходатайство на имя полпреда губернатора о приобретении в рамках проекта сейчас пока еще, но формирующейся краевой целевой программы автобусов, специально предназначенных для перевозки колясочных.
По мнению полномочного представителя губернатора на территории ЗАТО Владимира Саара, важно то, что власть услышала людей.
Хорошо, что власть услышала. И мне очень понравилось, что Вадим Викторович, тот проект протокола сегодняшнего совещания, который был более узкий, из тех вот пожеланий людей, в том числе Светлана Михайловна, такой активной позиции, он расширил практически вдвое этот проект протокола. И в чистовой вариант я нисколько не сомневаюсь, что все эти дополнения будут услышаны городской власти.
Ровно 60 лет назад, 2 февраля, началась телефонизация и радиофикация тогда еще Красноярска-26. Сейчас стационарный телефон и проводное радио есть практически в каждом доме Железногорска и поселков. За львиную долю телефонных номеров, а также за все радио, отвечает муниципальное предприятие «Городская телефонная сеть». О телефонизации Железногорска расскажет Екатерина Литвинова.
До 1993 года за все телефоны в городе отвечал горно-химический комбинат. На его балансе находились две АТС – двойка на 10 тысяч номеров и тройка на 5 тысяч. Обе загружены полностью. Третий, четвертый и начало пятого микрорайона не были телефонизированы вовсе. При строительстве микрорайонов планировалось создать новую станцию, но здание построили, а оборудование и средства для продолжения работ не нашлось. Здание со временем разрушилось, а люди, пенсионеры, инвалиды, ветераны остались без телефонов. Решить проблему, которую не могла администрация, взялись энтузиасты. Главный инженер цеха связи ГХК Николай Федюхин предложил собрать средства с населения и на вырученные деньги запустить новую станцию, вспоминает инженер-энергетик ГТС Владимир Гунин.
Он на свою ответственность принял решение, не сообщив администрации о том, что он собирается сделать народный телефон. То есть по 480 рублей собрать и на эти деньги собранные построить новую станцию и новые сети. Но результат оказался плачевный. То есть порядка 100 человек заплатило, но на 48 тысяч, по сути дела, ничего не построить. Пошли жалобы населения, что вот собрали деньги.
С такой ситуацией пришлось столкнуться Владимиру Гунину в 93-м году, назначенному начальником управления городского хозяйства Железногорска. По его словам, на него свалились две головные боли – горюче-смазочные материалы, которых тоже катастрофически не хватало, и телефоны. Вместе с начальником цеха связи ГХК Анатолием Попывановым пытались снять напряжение путем создания сдвоенных телефонов.
Мы с Попываном в свое время даже умудрились 700 номеров запустить на семерочку. То есть у одного ветерана телефон городской брали, отдавали коммерсанту, а ему давали спаренный телефон с двумя соседями на площадке. Вот 700 номеров не решили этой проблемы.
Когда Федюхин понял, что своими силами разрулить конфликт не сможет, обратился к Гунину. А Александр Владимирович, в свою очередь, к тогдашнему главе администрации Сергею Воротникову. Получил строгий выговор от начальства и приказ создать муниципальные предприятия, отвечающие за телефонизацию города.
Мы обследовали, какие станции новые, современные, и пришли к тому, что самые дешевые – это Alcatel, бельгийская фирма, на 10 тысяч номеров. Они были цифровыми. Обговорили договор. Договор, конечно, по тем деньгам был очень большой, где-то 2,5, что ли, миллиона. Работали очень плотно, до 10 вечера приходилось. Ну, очень оперативно. Ну, договор подписали, утвердила Сергея Сергеевича Воротникова. и пошла работа.
Первый вопрос, который пришлось решить – где разместить станцию? Когда бельгийцы сказали, что для АТС нужна всего лишь однокомнатная квартира, Гунин, конечно, очень удивился. Специалисты пояснили – в комнате разместится оборудование, на кухне человек будет есть, ну и плюс санузел. Верилось с трудом, вспоминая огромные декадно-шаговые телефонные станции с громоздким оборудованием. ГХК выделил помещение в пустующем здании на Ленинградском 57 и помог с ремонтом. Сейчас там располагается офис МПГТС. Подготовили персонал. Учиться эти первые 10 человек ездили на 3 месяца в Санкт-Петербург. Среди них был и нынешний директор ГТС Александр Тюнин.
В 1995 году, 5 мая, мы уже запустили сначала 3500 номеров. Их где-то за полгода полностью поставили. И сразу же вторая очередь была, до 10 тысяч довели. И где-то уже через 2-3 года мы уже заимели новую станцию. Активно работает администрация предприятия, в основном Александр Михайлович Тюнин, который активно внедряет все новые вещи и развивает станцию по новым вариантам. Включили Подгорный, в втором микрорайоне в ЖЭКе 5 поставили вынос. Сейчас на пищекомбинате монтируется станция. То есть она как бы расширяется, расширяется. Сегодня уже, по сути дела, мы обеспечили всех телефонами.
Однажды при мэрии Андрей Каторгине, вспоминает Гунин, некогда рентабельное проводное радио объединили с 12-м каналом. И в результате, по его словам, радио почти что было загублено. Пошли жалобы от жителей. И 3 года назад администрация Геннадия Баховцева передала радио на баланс ГТС.
За это время радио, конечно, благодаря руководству ГТС поднялось. То есть сегодня и восстановлены все почти что сети, и в поселках сети сделаны, и Подгорный. До Подгорного раньше не было ничего. Сегодня проложена оптика, волоконный кабель. Это города практически городская телефонная сеть ни копейки не получала. Все развитие проводилось за счет собственных средств.
Сейчас в МПГТС трудится порядка 140 человек. Полный спектр услуг – телефония, радио, телевидение и интернет. И хотя предприятие появилось спустя 40 с лишним лет после начала телефонизации города, развитие телефонии без наших связистов представить сегодня просто невозможно.
Музейно-выставочный центр постоянно привлекает горожан необыкновенными выставками и экспозициями. Здесь побывали библейские сюжеты Шагала и гравюры Шишкина. Но наряду с известными именами в залах музея можно посмотреть работы малоизвестных авторов. Фото и живопись железногорцев, для которых творчество стало неотъемлемой частью жизни. Вот и сейчас в МВЦ проходит фотовыставка нашего горожанина Владимира Коренко. Фотограф-любитель представил в музее результат 3-летней работы. Татьяна Зимина побывала на выставке и приобщилась к фотоискусству.
Грациозные лилии в шелках, нежные пионы в вазочке, скромные ромашки, сочно-красная смородина в бокале. Каждый цветочный шедевр Владимир Коренко посвящает своим близким и родным людям.
Выставка называется «Ядарем цветы». Название родилось после того, как я понял, что-то могу сделать доброе для людей, которые меня окружают. Или для людей тех, которые мне сделали. Для меня очень много доброго. Вот решил сделать такой подарок в виде вот этой выставки.
Цветы сами по себе полноценны и прекрасны, но фотограф, подчеркивая их красоту, добавляет антураж то винтажный чайник, то необычной формы стеклянную бутылку. Цветы застыли, время остановилось, но кажется, что они живые. Их можно взять в руки, вспомнить и вдохнуть их аромат. Такого эффекта Владимир Коренко добивается с помощью преломления дневного света и графической обработки. Время работы с цветами ограничено, раскрывает секрет Владимир.
Вот если не успел снять цветы, они завяли. Чтобы кадр сделать, нужно много цветов. А много цветов? Ну, не всегда бывает. Поэтому завяли, все, кадр не получился. Все крутится вокруг цветов. Если в первый день не получилось, на следующий день. Потом еще обработка занимает, там уже бывает и неделю ты сидишь за компьютером. Все это, конечно, по времени растягивает очень долго. Но я так прикинул для себя, это интересно.
Искусством фотографии Владимир Александрович увлекся 35 лет назад, когда стал ходить в кинофотостудию «Романтика» при Дворце культуры. Владимир работал тогда на ГХК электромонтером, а свободное время проводил в клубе. Это было интереснейшее время, рассказывает фотомастер. Мы снимали кино, учились фотографировать, проводили выставки, обменивались опытом.
Все были увлеченные, все были молодые, всем было интересно. Там и аппаратура была, и возможность работать, лаборатории были, оборудование, и кино хорошее снимали. Был Валерий Петрович Тетерин, руководитель этого клуба. Снимал замечательные фильмы постоянно. Мы ходили вместе группой постоянно. Это была школа, конечно. Для нас всех была школа, потому что как раз вот так в то время мы начинали как-то все постигать вот это фотодело.
Жена и дочь с пониманием относятся к тому, что он несет в дом все, что посчитает подходящим для работы. Иногда это бывают вещи со свалки. А одну деревянную корягу, кстати, очень чудной формы, он даже привез из Саян.
На балконе это все лежит. Для жены это большое горе. Ей хочется, чтобы на балконе ничего не было, а мне это девать некуда. Где-то что-то прикупишь, где-то что-то найдешь. Это болезнь. Когда ты начинаешь искать винтарь, ты не мимо подъезда, где мусор вывален, не мимо кучи с мусором. Ты не пройдешь, чтобы не разглядеть, и, не дай бог, там что-то есть, скорее как-то это все прихватить и унести. Это самое важное в этом деле, инвентарь.
Вот такой он электромонтер с души художника. Тратит годы, чтобы подарить людям минуты своей доброты. Полюбоваться цветочной фотокрасотой может любой горожанин до 21 февраля.
Наша программа подошла к концу. Ждем ваших звонков по телефону 76 50 34. Программу для вас вел Вячеслав Новаковский. Звукорежиссер Нина Комкова. Всего вам доброго!